Добрый день, это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты, бывшие журналисты «Эхо Петербурга», у микрофона Анастасия Жигулина, и со мной на связи сегодня Андрей Лошак, журналист и режиссер документального кино. Андрей, здравствуйте.
Здрасте.
Андрей, я правильно понимаю, что вы сейчас находитесь во Франции, и из Франции снимаете свой новый фильм?
Ой, тут сложно как бы все это распутать, все мои передвижения, но нет, в данный момент конкретно я нахожусь в Тбилиси. Но здесь я нахожусь, потому что у нас уже начался этап постпродакшена, и мы приступаем к монтажу. Монтировать мне проще в Тбилиси, потому что здесь находится и монтажер, с которым я работаю. Вот. Ну и финансово, как бы, постпродакшн во Франции дороже, чем в Грузии. Поэтому приходится так вот маневрировать. Вот. Но что касается семьи, то она сейчас во Франции. Я тоже, в общем, там. Я прилетел сюда, сейчас здесь побуду какое-то время, потом собираюсь туда вернуться. В общем, вот такие вот, как бы, иммигрантские расклады.
Я нигде не увидела информацию, вы пока не разглашаете, о чем будет кино.
Нет, конечно.
Ну, я подслушала у коллег, с которыми вы беседовали, что фильм все равно про Россию, и снимали вы его, ваша команда находилась в России.
Да. Я считаю, что пока вот это как бы уже не окно возможностей, да, форточка какая-то возможности что-то делать в России остается, надо делать про Россию. Ну, во-первых, как бы это, наверное, то единственное, как бы, это та фактура, с которой я умею работать, которую я, как мне кажется, понимаю, ну, или пытаюсь понять, да, и всю жизнь пытаюсь. Как бы, ну, то есть это то, как бы, это русское поле экспериментов, да, как поется в известной песне, вот, в котором, как бы, я привык существовать. И, наверное, я не знаю, насколько затянется моя разлука с родиной. Наверное, в какой-то момент я начну ориентироваться и в каких-то других контекстах, хочется в это верить. Но пока это тот контекст, в который я полностью погружен, который меня волнует по-настоящему. Поэтому, если есть возможность снимать, пока она есть, все сложнее и сложнее, вот, я буду это пытаться делать. Другое дело, что это происходит в совершенно извращенной форме. То есть я нахожусь вот то здесь, то еще где-то.
Об этом и хотела поговорить. Это какая-то удивительная история тоже.
Да. Это, конечно, да. Я уже где-то шутил на тему того, что профессия документалиста, репортера, как бы это, наверное, хуже всего подходит для дистанционки, вот, и удаленки. Вот. Но приходится и так сейчас работать. Конечно же, я страдаю, потому что я вижу, как я бы снял, если бы я был там, да, на площадке, если бы я был в поле. Вот. Я вижу, какие ошибки делают ребята, с которыми я работаю. Ну что ты поделаешь, ну, как бы, как мне кажется, мне там находиться небезопасно, поэтому, в общем, я как бы не рискую приезжать в Россию. Тоже вопрос постоянных моих каких-то размышлений и рефлексий какой-то внутренней. Может быть, я преувеличиваю опасность. Вот. И, соответственно, то, что я делаю, теряет в качестве. Ну, может быть, и нет. Вот. Поэтому, ну, так вот нашел я форму, что пока есть какие-то люди, которые готовы работать, снимать, я с ними сотрудничаю. Вот. И опять же,
это уже
еще один момент.
Вторая история, да? Это второй фильм. То есть «Разрыв связи» тоже
был. Да, да. Ну, вот «Разрыв связи», там вот ребята, с которыми я работал, они почти все уехали. И люди, с которыми я на этом проекте работал, тоже как бы или на чемоданах, или уезжают. Конечно же, я не знаю. Исход, к сожалению, вот документалистов, операторов, ну, вообще людей, которые связаны с нашей профессией, Про журналистов я вообще молчу. Исход, в общем, уже приближается к какому-то тотальному. Вот. Это очень обидно, потому что в России появилась очень хорошая школа документалистики за последние годы, и журналистики, естественно, и все это как бы вот, знаете, это как бы эти ракеты, которыми Россия обстреливает Украину, в общем, они как бы сдетонировали и в России, вот как бы в центре нашего сообщества, да, как бы тоже как бы нас всех как бы от взрыва этих ракет разметало, вот, оставив просто на том месте, где мы были, гигантскую воронку. Вот, это все ужасно, грустно. Наверное, это все, конечно, несопоставимо с тем горем, которое, естественно, несопоставимо с тем горем, которое приносит война Украине, но мы тоже ее некоторым образом жертвы. Вот. Но, тем не менее, я же говорю, что пока еще удается находить каких-то людей, которые готовы что-то делать. Я просто, честно говоря, с ужасом думаю, что будет дальше, потому что, судя по тому, как бы цементируется, да, этот как бы репрессивный режим, как все больше задействуются эти репрессивные механизмы, и как все больше требуется вот этого уже как бы не только единомыслия, да, но и как бы присягания уже на верность. Мне кажется, что там просто в какой-то момент даже вот никакой уже возможности не останется работать. Это прям вот то, что по-настоящему меня пугает. Как в данном случае, как профессионала, да, то есть это я сейчас говорю с такой, как бы, сугубо, ну, как не эгоистической, а такой практической точки зрения. Как бы. Вот. Но, тем не менее, пока, как я говорю, форточка не захлопнулась, какие-то возможности есть, вот пытаемся так работать.
Есть, да, я хотела вот в продолжение этой темы, есть большой страх в связи с этим, что вот те журналисты, документалисты, может быть, какие-то даже блогеры, лидеры мнений, которые работают из-за рубежа, которые освещают ситуацию из-за рубежа, они вот этот вот разрыв, получается, ну, по сути, существовавший раньше тоже между каким-то таким глубинным народом и условно людьми интеллектуальной, такой вот, интеллектуальной элиты, грубо говоря, они его только увеличивают. И в какой-то момент произойдет такое, что они вообще начнут говорить о каких-то отвлеченных вещах, не имеющих никакого отношения к людям, которые живут в России. Вот это вас не пугает?
Это как бы вообще проблема иммигрантов. И я помню, что когда я жил в России, я еще помню это, прошел всего лишь год. Я помню, что я как бы читал вот этих вот политических иммигрантов там в Фейсбуке и часто думал: Господи, ребята, как же вы уже оторвались? Как же вы вообще не понимаете как бы того, что вообще там происходит? У меня все-таки немножко другая профессия, да, я как бы работаю как раз с живым материалом, с людьми. Вот. И, собственно, то, что мы сейчас делаем, я не буду как бы рассказывать, о чем это, да, но это как раз вот такое погружение, как вы сказали, в глубинный народ, в такой вот прям русскую глубинку, провинцию. Вот. Ну, потому что я всегда что-то, если делаю, то это как бы что-то, что отвечает на какие-то мои внутренние вопросы, запросы. И вот мне хотелось это сделать. И, собственно, это мне лично, как бы, вот, наверное, я нахожусь в какой-то такой привилегированной в этом смысле ситуации, потому что я вот как бы там, мы там снимаем, я смотрю эти материалы, мы обсуждаем их и так далее. И я как бы через это какую-то имею связь с людьми. К сожалению, это не прямая связь, я не напрямую с ними общаюсь, а посредством других людей. Но я вижу, как бы у меня десятки часов сейчас материалов, я вижу, как живут люди, что они думают. И в этом смысле, наверное, моя оторванность как бы сейчас минимальна. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счета вот какую-то, вы знаете, такую вот, ну, как бы физиологию этого процесса. То есть мне всегда было важно именно какая-то вот тактильность, да, то есть вот это вот непосредственно обмен эмоциями, да, какими-то энергиями, с людьми. Это тоже очень важно. И вот это, конечно, уже, ну, это то, что как бы вот там, когда ты смотришь это в записи через компьютер, это то, что уже ты, конечно, не так ощущаешь. Вот эта вот как бы тактильность, она ушла. И ее уже не вернуть, как бы пока, как говорится, пока Путин жив. Вот, поэтому это та опасность, да, которая существует. Но с другой стороны, вот у меня есть возможность запускать пока, по крайней мере, есть проекты какие-то в России, внутри России, в глубинной России, и наблюдать, как бы исследовать то, что там происходит с людьми. Вот. То, чего, наверное, лишены многие, например, как бы политики, оппозиционеры, которые там ведут какую-то такую, ну, деятельность на уровне каких-то идей там, да, и прочее, но я не знаю, насколько они тесно при этом продолжают быть связаны с людьми в России.
Вот, да,
Это очень важно. И в этом, наверное, вот, кстати, величие Навального, да, что вот он как бы при всем, да, при том, как бы можно по-разному относиться, насколько это эффективно, но он не оторвал себя от страны, он Ильяшин, да, а он остался с людьми. И это как бы, мне кажется, как какой-то вот будущий политический капитал для него, это даст ему огромную какую-то фору, если даст Бог, он как бы переживет это все. Вот, и ему, и Илье. Вот, и это то, чего себя лишили, конечно, я без всякого осуждения говорю, просто констатирую, да, то, что себя лишили те политики, которые уехали из страны. Вот. Но понятно, что вести политическую борьбу, находясь в России, больше невозможно. Вот. Это что-то отвлекся немного на политику.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Возможно, вопрос будет такой немножко наивный, потому что я сама в эмиграции, я привыкла общаться с определенной аудиторией нашего YouTube-канала. Это, понятно, далеко не все люди. Вот такой немножко наивный вопрос. Все вот эти вещи, о которых мы постоянно говорим, в смысле борьба за политика, в смысле борьбы за власть, вот то, что есть тоталитарный режим, есть демократический, есть некое гражданское общество. Вот как по вашему опыту общения с людьми, люди, которые вот живут телевизором, живут где-то в глубинке, они такие вещи вообще могут понять? Ну, имеет ли смысл объяснять им такие вещи?
Ой, слушайте, это вопрос на миллиард долларов. Ну, то есть, наверное, у меня нет какого-то четкого, готового ответа. Возможно ли донести до людей тот ужас, в котором оказалась наша Родина? Та катастрофа, которая с ней произошла, они пока этого не понимают. И они еще меньше, они, конечно, понимают как бы важность, да, того, какая политическая система в стране, отсутствие свободы, прав и свобод гражданских и так далее. Все это для абсолютного большинства населения, ну, тут я, пожалуй, могу сказать достаточно уверенным, абсолютно какая-то эфемерная субстанция, которая, как им кажется, и всегда казалось, и это мыслям всячески как бы внушали, как бы, к ним не имеет никакого отношения. Поскольку, ну, как бы демократия в России давно стала такой ритуальной, да, как бы некое исполнение ритуала. Вот есть типа парламент, есть типа выборы, но на самом деле это все не выборы и не парламент. И люди как бы свыклись с тем, что... А еще им внушают, что так же все происходит в Америке и во всем мире. Нигде на самом деле нет никакой демократии, а все это как бы какие-то игры элит. Вот, ну, я как бы они вот в это, вот с этим они и живут. И это как бы мне непонятно, как это разрушить. Вот. Учитывая как бы то, что, как вы уже сказали, там ваш YouTube-канал и все остальные YouTube-каналы, может быть, даже более популярные, все равно смотрят очень как бы определенная прослойка людей. Как этот месседж, да, как бы, донести до остального населения, для вот это, до этого как бы вот молчаливого большинства. Я говорю, вот это вопрос на миллиард. И решить его вот в условиях как бы авторитарной диктатуры как бы совершенно невозможно, мне кажется. Ну, то есть, может быть, возможно, но никто не знает как. И это, конечно, это меня уже очень давно угнетало, потому что я как бы немножко был избалован в свое время, чем я, наверное, отличаюсь от других как бы журналистов, тем, что мы успели поработать на федеральном телевидении и успели побыть реально как бы opinion-мейкерами, вот, когда работали с Парфеновым в «Намедне». Ну и потом еще там какой-то у меня был промежуток, когда я работал в профессии репортер. Вот, когда действительно ты чувствовал мощь телевидения, да, мощь того, что, ну, как бы того, как это отзывается. Вот ты что-то делаешь, а потом ты видишь фидбэк невероятный. Я помню это просто, как бы у меня есть такая память, как бы, да, о том, как это может быть. А потом, когда как бы для меня это все закончилось, и я стал как бы вот фрилансером и стал сотрудничать там с какими-то вот оппозиционными площадками, ну, я как бы уткнулся вот в некий потолок возможностей, да, то есть ты не можешь пробиться за определенный, вот за этот информационный пузырь, в котором ты находишься. То есть, конечно, я понимаю, что каждое расследование Навального, там, каждый, условно говоря, там какой-то сюжет «Дождя» и так далее, какой-нибудь там потрясающий расследовательский очередной там текст там, на каком-то условном проекте и так далее. То есть все это потихонечку как-то, конечно же, расширяло этот ареал, там, и какие-то новые люди попадали в него. Но это все оказалось совершенно как бы бессильно перед вот как бы мощью
Пропаганды.
пропаганды, да. То есть, ну вот посмотрите там, да, расследование о дворце Путина посмотрело 100 миллионов человек, по-моему, да. Какой-то, ну какая-то, как, да, 100 миллионов, по-моему,
Вам
если не более.
еще плюс о нем рассказали на федеральном телевидении. Там же в этом же было самое интересное, что аудиторию Навальному помогли расширить
Ну,
самые.
это они уже начали реагировать, потому что когда
Да.
там как бы некая история превышает там уже количество определенное как бы зрителей, они начинают реагировать. Ну, естественно, реагируют репрессивно, но реагируют. Вот. Ну да, но она и без федерального телевидения как бы завирусилась невероятно. Но я к тому, что и что? Как бы, да, это же ничего не изменило в общем как бы настроении людей в целом. Поединочке, да, конечно, наверное, это как-то меня... Просто это гораздо более длительный и сложный процесс, чем то, как работает пропаганда, которая тебя просто сразу убивает вот какими-то своими блоками, да, она тебя закидывает этими кирпичами, и человек оглушенный как бы остается вот в этом поле. Ну, то есть я просто вижу, ну, я сужу по тому, как была в целом принята война в России, но и она перечеркивает вообще все, что мы делали, вообще все. И это страшно, конечно. То есть, как бы по сути, все наши усилия были сведены к нулю. Тем, что как бы люди ее приняли, и люди они не то что поддержали, но они именно приняли, да, то есть они как бы посчитали это возможным и смирились с этим довольно быстро. Ну,
Кстати.
а многие поддержали. Вот. И это, конечно, ну, это страшно. Страшно. И, как, конечно, выбивает абсолютно почву из-под ног. и уже не очень понимаешь вообще, ради чего ты все это делаешь, и лишает какого-то целеполагания. Я тоже в этом смысле там был в каком-то кризисе и не понимал вообще, как бы для чего все это делать. То есть сейчас я нашел для себя какие-то другие, ну, как бы перепридумал, как бы с целей и аудиторию. То есть я так думаю, что все, что мы снимаем, это для некой истории, да, для того, чтобы потом была произведена работа над ошибками. И как бы как мы это допустили, почему, и что сделать, чтобы этого не произошло никогда в будущем. Но я понимаю, что, ну, например, то, что я делаю, ну, конечно же, никак не изменит настроение людей. Я это вижу по тому фильму, который я сделал в прошлом году, вот «Разрыв связи». Ну, никто из тех, кто остался кто был как бы за войну, кто был с той стороны баррикад, никто из них не изменил свое мнение.
Вы с кем-то
Вот. И
поддерживаете связь? Может быть, вы знаете, что с ними дальше произошло? Судьбу героев.
поддерживаю связь не с теми, естественно, кто за войну, а с теми, кто с их оппонентами, их родственниками, да. С большинством из них я поддерживаю связь, и я знаю, что, ну, как бы ничего, все остается в том же, как бы, состоянии, да. Вот, что я заметил, если вам интересно, как бы, как я вижу, какие тенденции, да, новые, я наблюдаю, вот, опять же, исходя из тех съемок, которые мы сейчас там делали, что, конечно же, война стала гораздо ближе, они перестали разговаривать как об каком-то абстракте, каких-то там вот мифических там нацистах в Украине и НАТО. Вот это уже все как бы из вот этих вот как бы пропагандистских словесных конструктов как бы перешло уже в реальную жизнь. Она пришла.
Это пришло с мобилизацией, я так
Да,
понимаю.
конечно, пришлось мобилизации, да и до этого уже как бы было утилизировано достаточно много народа, а уж после мобилизации тем более. И это все стало очень близко. То есть как бы вот рассуждать о том, что зато у нас типа города мирные, как я помню, там говорила одна из моих героинь, так уже сейчас никто не будет. Вот. То есть они понимают теперь, что война очень близко, и уровень тревожности, уровень дискомфорта повысился, конечно, в разы. Вот это вот очевидно, как бы это понимание, которое пришло просто на кончиках пальцев, потому что как бы, ну, все, как бы уже. Особенно если речь идет о. Я просто не как раз хуже представляю, что там происходит в столице и в больших городах, потому что как бы не вел там полевых исследований. А вот в маленьких городах, в маленьких каких-то населенных пунктах, там, поскольку по ним-то пришелся основной удар, да, то есть как раз мобилизовывали-то самые уязвимые, утилизировали, я предпочитаю слово, могилизировали, да, как говорят, как бы самые уязвимые слои населения,
Да,
тех,
есть
кого.
данные, что гибнут они тоже в разы чаще, просто
Конечно.
в сравнении с
Конечно,
Москвой.
в процентном отношении так это просто несопоставимо с Москвой, там, Питером и так далее. Это просто несопоставимые цифры. Я не знаю, проводил ли кто-то подсчеты, но просто я вижу, что там, условно говоря, ты приходишь в дом каком-нибудь условном Урюпинске, просто вот в этом доме, маленьком доме, три человека уже на войне, понимаете? И я просто знаю, в Москве такого дома просто невозможно найти, где бы уже три человека было на войне. Ну, я имею в виду, как бы в процентном отношении. Поэтому, конечно же, они это чувствуют просто как непосредственную угрозу. Вот. И я думаю, что дальше, конечно, эта тревога и дискомфорт будут усиливаться и перерастать во что-то еще. Вот. Но что касается как бы вот того, что вы спросили, как бы понимают ли они как бы связь вот этого всего с политическим устройством страны, с тем, что, собственно, непосредственно как бы эта война произошла именно из-за нашей как бы вот этой аполитичности, апатии, того, что как бы люди перенесли полностью ответственность за решение на одного человека, а он этим как бы воспользовался. Нет, этого, конечно, пока не произошло. И понимание этого, оно и не придет никогда само. Для этого нужно будет просто поменять вообще какой-то вот... То есть для этого с этими людьми должна быть проведена серьезная работа. То есть, условно говоря, нужно будет поменять там, условно, там, Соловьева, я не знаю, на Майкла Наки, и чтобы он просто с утра до ночи им объяснял это все, что, ребята, вот как бы институты, это важно, голосовать это важно, выбирать это важно. То есть я не знаю, как бы это должна быть просто, ну, как с детьми малыми, как бы даже с ними нужно после этого долго работать, и при этом я не знаю, то есть, конечно, это какая-то должна быть очень ответственная, взрослая, такая серьезная программа государственная, а люди, которые выполняют, они не должны быть коррупционерами. Я не знаю, это какая-то вот действительно прекрасная Россия будущего, но это как бы для меня пока это не совершенно непредставимо, даже вот если сейчас все рухнет вдруг, и мы окажемся в этой ситуации, я все равно, честно говоря, не понимаю, как это возможно, учитывая
Да,
человеческий ресурс, который есть в нашей стране.
в связи с этим у меня еще один вопрос, вот как раз отсылая к вашему предыдущему фильму про разрыв связей. Ну, глобально, понятно, должна измениться полностью система, СМИ, телевидение и так далее. А вот в историях отдельных людей, в историях вот этих вот конфликтов, в историях вот этого вот непримиримого противостояния, как потом выстраивать отношения вот между теми, кто призывал убивать украинцев и тем, кто говорил, что это преступление. Возможно ли потом будет их выстроить, как вам кажется, вот, из вашего опыта общения с людьми?
Слушайте, ну никакого опыта у меня, конечно, такого нет, и ни у кого его нет,
Ну вот,
наверное.
как раз я отсылаю к разрыву связи, может быть, вы понимаете, как может сработать у тех людей.
Ну, во-первых, те люди, которые просто в это верили, они, конечно же, не должны быть никоим мере наказаны и так далее. С ними просто нужно будет работать. Ну, потому что нельзя наказать полстраны. Это то, с чем столкнулись немцы, и как мы знаем, у немцев этот процесс идентификации, который у нас преподносится как некий, вот, пожалуйста, образец, на самом деле мне это всегда очень странно, потому что он растянулся на десятилетия. А первые десятилетия все эти люди, которые не только в это верили, но и убивали, и участвовали в военных преступлениях, они были, в общем, абсолютно добропорядочными, как бы, членами общества, бюргерами, которые занимали высокие посты, работали в судах, полиции и так далее. Ну, а потому что других, как я не помню, кто это сказал, но других немцев у меня для вас нет. Как бы, ну, как бы, откуда их брать-то? Поэтому, конечно же, по крайней мере, с теми людьми, которые заблуждались, ну, с ними ничего не надо делать. Они просто должны будут жить в новой реальности, да, и как бы дальше уже вопрос, который как бы к ним. Способны они ее воспринимать или нет? И вопрос, и на самом деле ответственность-то будет лежать, опять же, как всегда, не на них, не на этом большинстве. Потому что оно более-менее везде одинаковое. А на том меньшинстве, которое более активно, которое как бы ведет вообще в любом обществе как бы страну куда-то, вперед или назад, неважно. Но вот эти люди, как бы назовем их там образованный класс, не знаю, как угодно, они должны будут как бы придумать те формы, чтобы уже наконец как бы в российском менталитете закрепились вот эти понятия о важности свободы как ценности, да, свободы и прав человека. То есть вот мне кажется, то чего вообще отсутствует как бы и кажется какой-то лабудой, которую там Запада принесли. Вот, на самом деле нам это все не нужно, у нас свой путь. Вот на самом деле ни хрена. Вот этот надо забыть про этот свой путь и как бы вернуться к каким-то уже проверенным механизмам, которые как бы уже доказали свою эффективность и гуманность. Вот это, конечно, какая-то огромная работа, которую, ну, и тут уже многое будет зависеть, большинство, все будет, на самом деле, зависеть от того, как наше общество, те, кто как бы это понимал, кто сейчас находится вот в состоянии изгоев, да, в России, вот как они эту работу проведут. А это большинство человек, что
Андрей.
она всегда внимает некому как бы официальному нарративу. Вопрос просто в том, как он доносится и насколько он соответствует реальности. К сожалению, вот в 90-е же тоже официальный нарратив был, в общем, демократический, да, особенно там
Давайте
в период
прервемся
Ельцина.
на минутку. Нам нужно сделать перерыв в полчаса, а потом мы с вами продолжим обязательно эту тему.
Весна будет.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина, со мной на связи Андрей Лошак, журналист, режиссер документального кино. Для тех, кто смотрит нас не сначала, я еще раз просто на это напоминаю. Напоминаю еще раз, что в описании к этому видео сказано, как нам можно поддержать, как нам можно помочь финансово. Посмотрите, там есть разные способы. Наш канал существует благодаря вам, и благодаря вам мы выпускаем наши эфиры, наши программы и наши интервью. Андрей, вот о чем я хотела поговорить во второй половине нашего эфира. У вас в Фейсбуке был пост про протесты во Франции против пенсионной реформы. Вы сравнили их с аналогичными протестами в России против аналогичной реформы. Ну, сравнили, соответственно, не в пользу российских. И написали там интересную вещь про то, что вам даже в голову не приходило выйти тогда и выступить против пенсионной реформы. Я поддержу вас полностью. Я думаю, ни мне, никому из нашего окружения, из моего окружения тоже это в голову не приходило. Вы пишете несколько причин, почему такое в России происходит, а вот какая из этих причин касается непосредственно вас? Получается, что причина не в образовании, не во взглядах, а вот в чем? Вы можете проанализировать собственную логику, почему вас тогда это не затронуло?
Ну, наверное, потому что это как бы был вопрос не политический. Вы понимаете, когда так много вопросов политических, которые мне всегда казались более важными, чем вопросы экономические, потому что на самом деле они реально важны, потому что это тот базис, да, на котором все как бы зиждется, а экономика это уже надстройка. Вот. Во-вторых, если уж конкретно про эту историю, то эти протесты во многом были как бы инспирированы, организованы коммунистами, как бы вроде как, ну, какие-то они, да, вроде как вот какие-то другие люди другие под какими-то другими знаменами. Хотя Навальный участвовал.
Побежал Навальный, да.
Да, Навальный, ну, как человек, который за любой кипиш, кроме голодовки, хотя сейчас уже это тоже не так. Вот, как бы он, конечно же, это поддерживал и прочее, но я помню, что, конечно, вот даже в среде как бы сторонников Навального, ну, как бы это не особенно было поддержано, и как бы даже не особенно интересный был, как бы, как протест, в котором, ну, мне кажется, вообще было минимальное вовлечение, условно говоря, там, вот в нашей среде какой-то.
Можно ли сделать вывод о том, что столько у человека из России каких-то отдельных проблем, каких-то маленьких его собственных войн, что он просто не готов выходить за такие вещи? Ну вот мне в голову приходит, например, еще ситуация в Грузии недавняя совсем, закон об иноагентах, когда у нас принимали, не было там не то что протестов, там даже каких-то громких возмущений не звучало.
Ну, вы понимаете, в России еще до войны ситуация, ну, то есть, начиная с 2012 года, начиная с подавления, да, вот этого, как бы, протеста городского среднего класса, столичного, как бы, и это то, что, как бы, принято называть консервативным поворотом, да, то есть на самом деле как бы погружением вот в реакцию, вот как бы с момента того, как Путин избрал вот эту откровенно какую-то реакционную модель развития, ну мы каждый месяц, помните, там появилось выражение «бешеный принтер», да, про Думу, то есть каждый месяц нас просто, ну, это была пулеметная очередь из каких-то совершенно безумных законов, в которых соревновались депутаты там, да, кто кого переплюнет. Ну, как бы, поскольку они, как бы, им нужно было лизать жопу Путину, да, то есть, как бы, они каждый соревновались, кто глубже лизнет, и они выдавали вот эти вот законы, ограничивающие там-сям. То есть, в какой-то момент ты просто, ну, ты понимаешь, что уже у тебя нету никакого внутреннего ресурса на все это реагировать. И таким образом они, в общем-то, и подавили протест вот этим как бы волной этого дерьма, которое тебя накрыло. И потом уже люди выходили, но только когда уже были какие-то уже совсем, когда, скажем, тогда вот это дно пробивалось, да, то есть какие-то вот вехи в сдвиге нормы, там закон Димы Яковлева, да, вот когда там уже начали детей использовать, как бы просто губить их жизнью для какой-то там политической повестки. Я не знаю, там война, я помню, был митинг, да. Потом появился Навальный, которому удалось вот под все это, под этими антикоррупционными лозунгами подтянуть молодежь, и он дал какую-то новую жизнь этому. Но, к сожалению, я смотрел по... И я всячески это поддерживал, но я смотрел по своему окружению, всем вот этим, как бы, людям, простите, что используете пропагандистские, как бы, термины, ну, там, люди, да, с хорошими лицами. Но они как бы во все это не вовлекались, они уже были настолько, как бы, мне кажется, вот отравлены вот этой так называемой выученной беспомощностью, да, как бы обессилены ей, что, в общем, ну не шли они за Навальным особенно. Вот. Хотя если бы, я считаю, мы поддержали в этот момент молодежь и тоже как бы влились в эту движуху, по крайней мере, у нас был бы какой-то шанс, может быть. Он, может быть, был и призначен, но он был. Навальный нам его дал, и все благополучно его просрали. Вот. Это как бы я сейчас такая краткая история протестного движения за последние 10 лет. Вот. Но как бы она состоит, опять же, из чудовищного давления государства, которое просто погружало тебя в пучину отчаяния тем, что каждый месяц у тебя что-то отнимает. Снимали, отрезали по кусочку, вот как шагреневая кожа, вот эта вот свобода, она, ты уже просто стоял на каком-то пятачке.
Это как медленно
И...
варить лягушку, когда ты
Ну,
постепенно понимаешь,
да, наверное, да, потому что
ну или
они же не
внезапно.
сразу как бы это все, да, то есть они до сих пор как бы еще не... И в этом, конечно, надо дать им должное. Есть определенная такая как бы дьявольская хитрость. Хотя, конечно, война – это совершеннейшее безумие, как бы, в которое погрузился Путин, и он сам себя, конечно, этим похоронит. Но если бы не война, они еще бы очень долго могли так вот как бы маневрировать, потому что люди ко всему привыкают, и поскольку, опять же, свобода и права человека – это абсолютно не главная здесь ценность, то можно было еще долго как бы эту лягушку варить до состояния, не знаю, какого-то этого, как это называется, Паша, знаете, суп. Вот. И, конечно же, вот это состояние, то, что ты как бы бьешься головой об стену люди все равно продолжают жить свою жизнь. Вот, оно, конечно, дико угнетало. Но вот так вот получилось. И в конце концов, конечно же, когда уже там за Навального, вот когда он вернулся, уж казалось бы, да, насколько потрясающий, грандиозный поступок. Ну вот, как бы человек просто сам, как бы пример редкий, наверное, уникальный пример самопожертвования. Но ведь вышли все те же там 20-40 тысяч человек в Москве. Это, конечно, уже было очевидно, что это какой-то полная фиаско. Вот. Поэтому вопрос напомните, я немножко сбился.
Да, я спрашивала вас изначально, мы говорили про Францию, потом я привела пример Грузии, почему в России не...
Да.
Какой другой опыт? Вот откуда взялась эта выученная беспомощность? Ну, вы частично ответили на этот вопрос.
Да, я, наверное, ответил вообще на этот вопрос, что, конечно, когда тебя так вот действительно медленно варят, к сожалению, люди к этому состоянию привыкают и перестают реагировать на все эти чудовищные вещи, которые происходили. Если бы мы были, наверное... Если бы мы все-таки как бы себя заставляли на это реагировать, если бы условно... Ну, вы посмотрите, вот в Грузии, да, я считал, то есть, когда они вышли на эти протесты против иноагентов, закон об иноагентах, вышло 50 тысяч, по самым как бы таким консервативным оценкам, 50 тысяч людей в Тбилиси. Здесь живет миллион, ну, то есть это где-то 5%. И вот если бы в России, в Москве, да, выходило 5%, это 750 тысяч. Ну, так никогда не выходило вообще, даже в перестройку, по-моему. Вот, если бы мы так реагировали, ну, с нами пришлось бы считаться, потому что как бы эта власть уважает силу. Ну, она бы не борзела до такой степени, она бы не охреневала до такого вот как бы презрения уже откровенного, когда тебя плюют еще и вот размазывают. Она бы была вынуждена с чем-то считаться. И, может быть, конечно, войны бы, по крайней мере, и не было. Не знаю. Вот. Но однозначно что-то было бы иначе. Но когда она не встречала никакого сопротивления, когда там... Чтобы как чудовищно они бы не придумали, выйдет все равно 20-40 тысяч человек на 15-миллионный город. Ну, что с ними считаться-то? Вот, как бы к этому все и пришло, да, то есть к тому, что уже не то, что не считаются, а уже просто отправляют на смерть, да, утилизируют и еще за это деньги просят доплачивать. Ну, то есть, как бы тут, к сожалению, вся эта динамика, она теперь очевидна, совершенно считывается. И я надеюсь просто, что когда-то мы все это поймем и сделаем из этого выводы.
У нас время, на которое мы с Андреем договаривались, подходит к концу. Хотела задать в конце такой, наверное, сложный вопрос. Я надеюсь, что Андрей выкрутится и сможет на него ответить. Вы в одном из интервью говорили, что воспринимаете происходящее с Россией и с вами лично в разной степени как потерю Родины. Вы могли бы объяснить, что это значит?
Это значит то, что я не буду говорить какие-то глубокомысленные вещи. Это значит то, что просто я 50 лет, 49 лет жил в России, дольше, чем на месяц. Ну, там, не исключая там студенческого обмена, там, 4 месяца я выезжал опять на семестр. А так дольше, чем на месяц, никогда ее не покидал. Вот. И это, несмотря на то, что это было чудовищно последние годы, конечно же, нам всячески внушали, да, вот это чувство того, что мы лишние, что мы какие-то национал-предатели. И это чувство тяжелое. Это шло фоном, да, что ты вроде бы ничего не делаешь плохого, ты просто говоришь, что, ребята, ну, давайте как бы давайте уважать права тех, кто мыслит иначе, давайте их уважать мнение, давайте как бы прислушиваться к разным стратам общества. либералы, которые были стигматизированы этой властью, да, они на самом деле не призывают ни к убийствам, ничему, они просто про права и свободу, про права и свободу. Вот. Там нет ничего вообще преступного или тем более экстремистского. А экстремистское было как раз с другой стороны, оно постепенно стало как бы официальной идеологией. И все это как бы видеть, вот эту какую-то, знаете, этот зазеркалье, этот перевернутый мир, в котором вдруг оказалась твоя страна, это было тяжело. Ты как бы жил внутри как бы вот этого сгущающегося мрака, безумия. И уже не, когда вроде бы все при этом, всем окей, такое ощущение, что уже непонятно, а кто, собственно, сошел с ума. Может быть, все-таки ты, не может же вот все общество сойти с ума, да? Наверное, все-таки может, потому что мне все-таки кажется, что я остался как бы в каких-то, в своем рассудке, а они нет. И это очень странное ощущение, очень странное чувство, в котором приходилось жить в последнее время, и оно, конечно же, тебя отделяло каким-то образом, да, от страны, потому что вроде бы как страна-то, она вот в этом живет и не очень-то как бы возмущается. Но тем не менее, это была такая увлекательная, при всем при этом, некая увлекательная борьба, да, потому что мы, ну, это такая, да, как бы челлендж, ты должен, а ты пытаешься им объяснить, что нет, посмотрите, нет, вот посмотрите, как должно быть, вы типа, ребята, там, очнитесь, протрезвейте. Вот в этом как бы вот в этом состоянии, вот как бы в этом состоянии таком какой-то вот постоянного как бы такого борьбы, да, соперничества, это оно захватывает. Я вот так жил последние годы. Ну и вдруг как бы ну, все это перечеркивается абсолютно, потому что война, она как бы перечеркивает вообще все. Всю прошлую жизнь. Но для меня это действительно была красная черта. То есть я всегда знал, что в какой-то момент есть какая-то красная черта, после которой я уеду. Ну, то есть там, или это будут просто какие-то уже расстрелы и в стиле 30-х годов, да, там какие-то вот уже такие репрессии, зашкаливающие, когда это уже просто опасно для жизни. Вот. И я скорее думал, что к этому, наверное, все придет, но казалось, что вот в стране наступил фашизм. Фашизм, как бы я, как организм, не совместим с фашизмом. Я это всегда знал, и для меня это худшее, как бы худшее, что может быть, что вообще было изобретено человечеством. И вдруг как бы твоя страна вот просто в один день превращается в фашистскую.
Я,
вот,
да,
и,
я хочу немножечко
да,
у вас прерваться.
Собственно, в этот момент
я потерял руку. Пояснить, почему я назвала этот вопрос сложный. Может быть, вас сейчас немножечко в другое русло направлю, и вы сможете коротко ответить. Для меня этот вопрос кажется сложным, потому что сейчас есть некое... Ну, когда ты находишься в эмиграции, есть некое ощущение, что вот, ну, есть какой-то негласный запрет на ностальгию для российских эмигрантов, что вот украинцы могут говорить о том, что я скучаю по родине, я хочу вернуться, я переживаю за то, что происходит с моей страной, а российские эмигранты как будто бы уже не могут. И вот мне, кстати, вспоминается ваше интервью у Дудя, где вы говорили про любовь к родине. Вот сейчас можно и есть ли что любить вот в этом ключе?
Слушайте, ну... У меня всего лишь год нет в России, но там осталось огромное количество людей, с которыми я эмоционально связан. Оно, конечно, сильно уменьшилось после войны, потому что, опять же, огромное количество из этих людей уехало, находится где-то за пределами родины, но, тем не менее, много людей по-прежнему там. И пока существуют эти эмоциональные ниточки, которые меня связывают с Россией, конечно же, там есть что любить. Вот. Я не очень в этом плане сентиментальный человек, и как бы вот это вот как бы припасть к березкам, там, как бы, да, и вот это все. Я не могу сказать, что это для меня как бы что-то, что определяет мою жизнь. Там, как бы, я помню, я читал воспоминания Солженицына, вот это скорее вот к этим людям, к почвенникам, да, там, когда он ходил там по полям с Шафаревичем, известным антисемитом и таким национал-патриотом, бы его сейчас назвали. Да, вот они ходили и как бы говорили, как вот это можно не любить? Да, слушайте, можно, я не знаю, мне, например, как бы, не знаю, карельская природа, вот как бы она, наверное, и российская, но в том числе и не очень российская, что исторически она принадлежала скорее к финскому этносу. Но вот она мне, например, намного больше нравится, чем поля и березки. Вот. Но это, ну, я не знаю, это все равно, это часть меня. Я никогда от этого не откажусь и не смогу с этим порвать, потому что, ну, как бы, моя мама русская, там, все мои родственники русские, по маминой линии, по крайней мере, да, там я ездил как бы к ним в Волгоградскую область. Ну, как бы я знаю и чувствую этих людей, хотя часто их не понимаю. Но точно так же надо сказать, что по отцовской линии, например, мы все с Украины, и я детство проводил в Одессе, и это какая-то другая часть меня, которая мне также важна, поэтому Одесса – это тоже какая-то моя малая родина. И, ну, как бы вот я еще раз говорю, я считаю очень глупым просто вот быть вот этим вот как бы национал-патриотом, который просто любит просто потому что по паспорту, да, потому что он тут родился. Ну нет, я гораздо шире смотрю на мир и люблю разное там, где это что-то, что как бы достойно любви. Вот. Но, конечно же, эта связь с Родиной есть, и как бы, ну, как бы отрекаться от Родины точно не собираюсь. Это часть меня.
Спасибо большое. Я думаю, мы на этом закончим. У нас время подошло к концу. Со мной на связи был Андрей Лошак, журналист, режиссер документального кино. У микрофона была Анастасия Жигулина. Это YouTube-канал «Ищем выход». Если вы еще не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Андрей, спасибо вам большое за разговор и
Спасибо.
спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
До свидания.